После литургии был третий момент поставления, так называемое настолование. Иова вывели из алтаря и трижды сажали на его патриаршее место с пением «Испалла эти деспота» несколькими хорами. Иов разоблачился, и патриарх Иеремия возложил на него воротную золотую икону. Царь, вновь поднявшись на центральный помост, поднес Иову золотую панагию с драгоценными камнями. Да клобук вязан бел с каменьем, с яхонтой и с жемчуги. Наверху площадь золот чеканен, а на нем крест. По клобуку ж дробницы золотые чеканены. У клобука ж три палицы, а на них площадь, по них писаны святые, а по концам у палиц каменьи. Яхонты червчатые лазуревы и жемчуги великие, да монатью. Бархат-то усинен рытый соисточники, а по источникам низан жемчуг, да посох золот с каменьем и жемчуги. Всю эту красоту патриарших одежд мы видим потом на преемниках Иова, особенно на Филарете и Никоне. С нее в наши дни скопированы были в скромных чертах без драгоценностей и одежды патриарха Тихона. Все эти подношения царь вручал патриарху Иеремии, чтобы тот возлагал на Иова. Можно себе представить впечатление блеска и богатства, которое и не снилось восточным патриархам, когда Иеремия увидел их на русском патриархе. Царь мог и прямо желать, чтобы Иеремия восчувствовал еще раз, что Россия заслуживает патриаршего титула и что Иеремия не должен жалеть о своем решении. Передав эту велелепоту Иову, Иеремия приветствовал царя, царь Иова, Иов царя, и все трое вновь сели в ряд на своих парадных седалищах. Посидев мгновение, царь встал и произнес обычную, как и при настолывании митрополитов, инвеститурную речь. «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дарующая нам всея России самодержавство Российского Царствия, подает тебе сий великий престол великого чудотворца Петра Архиерейства, патриаршества Московского и всего Российского Царствия, рукоположением и освящением Вселенского Патриарха Иеремия Царьградского и Святых Отец, митрополита Греческого и архиепископов и епископов нашего самодержавного Российского Царствия. И жезл пасторства Отче восприими, и на седалище старейшинства во имя Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Богоматери, на того великого чудотворца Петра взыди и моли Господа Бога и Пречистую Богородицу Его Матерь, и великих чудотворцев Петра и Алексия и Иону, и всех святых о нас и о нашем царстве, и о всем православии, я же на пользу нам и всему православному христианству душевне и телесне, и подаст тебе Господь Бог здравие и долголетие вовеки. Аминь». Грамматика и синтаксис не сильны. При этом царь вручил Иову, как всегда полагалось по ритуалу, подлинный посох митрополита Петра, украшенный особым парадным одеянием. Все епископы приветствовали Иова, а певчие пели «Испалла это деспота» и «Многое лето». Иов ответил царю речью по традиционному тексту. Затем собор многолетствовал царя, и певчие пели царю многолетие. Затем шло многолетие Вселенскому патриарху Иеремии, и оба патриарха благословляли всех на четыре стороны. Царь ушел к себе, а все духовенство прошло в патриаршую белую палату в ожидании приглашения к царскому столу. За патриархами посланы были украшенные сани с серыми конями в богатой сбруе. За санями пошли иерархи и все светские чины. Сам царь вышел встречать патриархов в сени и принял от них благословение. Столы были накрыты в золотой подписной палате. В числе гостей были и послы Иверии, Грузии, бывшие тогда в Москве с очередной просьбой принять грузин под московский протекторат. Эти просьбы длились два века, пока Россия в конце XVIII – начале XIX века наконец смогла это сделать. Парад был первоклассным. Греков поразило богатство сервировки. Вся посуда была золотой, кубки с дорогими европейскими винами. Арсений Лоссонский пишет: «За этой богатой трапезой не было и не видел я какого-либо серебряного или медного сосуда, но все сосуды этого стола были золотые, блюда, кубки, стаканы, чаши, подсвечники, все вообще из золота». Певчие пели духовные стихи. После третьей ествы певчие запели достойно, и царь и патриарх Иеремия отпустили патриарха Иова. В объезд на осляте города с крестом и святой водой. В церемонию включились архимандриты, игумены, бояре и народ. Ослять увели царский окольничий князь Лобанов-Ростовский и патриарший боярин Плещеев. Тур был не слишком большим. Через Флоровские ворота и плавучий мост процессия въехала в Китай-город неглинными воротами. Когда доехали до Флоровского моста, патриарх сошел со сляти и, стоя на особом возвышении, прочитал уставную молитву о благополучии города, царя и царства, осенил крестом и окропил святой водой. Сев на осляти, под звон колоколов опять въехал в Кремль. У грановитой палаты его встретил Годунов с боярами, и все снова вернулись к столу. После кушаний пили чаши, тосты, в честь Богородицы, в память митрополита Петра, за здоровье царя, царицы и новопоставленного патриарха. В заключении царь являл свои дары патриархам и греческой свите и проводил патриархов до сеней. Было уже по зимнему времени темно, и патриархи вернулись к себе в сопровождении факелов. Вечером патриарх Иеремия, митрополит Ерофей и архимандрит Арсений получили впервые от патриарха Иова приглашение пожаловать к нему на следующий день. Только теперь. Все их новые церковно-канонические взаимоотношения устроены были исключительно светской властью. Русское патриаршество таким образом произошло по царской воле. 27 января Иов служил литургии у себя в церкви Соловецких чудотворцев, а Иеремия слушал обедню у себя на подворье. За Иеремией и его двумя епископами приехала почетная депутация во главе с тремя архиереями. Перед патриаршим двором последовали три церемониальных встречи. Множество патриарших бояр, детей боярских на всех лестницах и переходах должны были снова поразить восточных. В сенях на крыльце встретил сам их Иов. В этой первой единоличной встрече патриархов встал вопрос, кому первому просить благословения. Вселенский, размягченный царскими милостями и чувствуя себя у патриарха Иова как у гостеприимного хозяина, возымел потребность уступить свое первенство. Произошел спор великодушия. Иов поспешил просить благословения, говоря: «Ты мне великий господин и старейшина и отец. От тебя принял я благословение и поставление на патриаршество. И ныне тебе же подобает нас благословить». Но Иеремия возражал вежливыми словами, которые в русском изложении получили такой вид: «Во всей подсолнечной один благочестивый царь, а впредь что Бог изволит. Здесь подобает быть вселенскому патриарху, а в старом Цареграде за наше согрешение вера христианская изгоняется неверными турками». Но Иов настоял, и Иеремия благословил первым. Затем они облобызались. Но Иеремия настоял, по крайней мере, на том, чтобы Иов в палате шел впереди него. Последовал чин многолетия и взаимных приветствий. При этом Иеремия произнес по русским источникам такую речь: «Се Господь Бог просветил российское царство за чистое его житие и за моление, и за великую милостыню, и за молитву благочестивого государя, царя и великого князя Федора Ивановича, всея Руси и самодержца, совершитеся патриарху в соборную апостольскую церковь Пречистой Богородицы, честнаго и славного ия Успения, и великих чудотворцев русских Петра и Алексея и Ионы, занеже во всей подсолнечной един благочестивый царь, и к Создателю тепл верою, и к церковникам, и к нищим милосерд без лести, соопасением благим, и к воинству, и ко всему православному христианству благоприветлив». После многолетий, пропетых несколькими хорами, князь Лобанов Ростовский явился от царя с приглашением зайти во дворец для благословения. Царь опять встретил весь освященный собор у себя в Золотой палате. Иов поднес ему свое благословение, то есть благодарственный подарок, образ Богородицы в золотой оправе. Отсюда царь повел патриархов, епископов и бояр через сени на двор на женскую половину к царице Ирине. В передней палате всех заставили обождать. Такова уже всегда канитель дамского самоукрашения. Отворилась золотая дверь, и попросили войти только царя, патриархов с епископами и Бориса Годунова. Царица сидела в ослепительном убранстве на троне в сонме своих многочисленных фрейлин. Красота царицы и роскошь одеяний поразили греков. Арсений Лассонский говорит, что и малой части этих украшений было бы достаточно для украшения 10 государей. Царица сошла с трона, приняла благословение от патриархов и произнесла великолепную речь. Она благодарила патриарха Иеремию за подвиг пришествия в Россию, чем доставлено великое украшение российской церкви. Ибо отныне возвеличением достоинства митрополита ее в сан патриарший умножилась слава русского царства во всей вселенной. Этого давно желали князья русские, и этого, наконец, достигли ныне с пришествием вселенского патриарха. Ирина подвела под благословение Иеремии всех фрейлин, причем каждая из них подносила патриарху вышитую ширинку. Иов явил царице свои дары, а царица — Иову и грекам. Царица просила иерархов об усердных молитвах о прекращении ее неплодия и даровании ей наследника. Вернувшись к патриарху, сели по чину за стол, где с царской стороны были высокие бояре. Хоры певчих пели, в том числе и греческий хор патриарха Иеремии. После обеда и чаш тостов Иов явил патриарху Иеремии и всем его спутникам свои дары, проводил их до сеней и еще вдогонку на подворье, как полагалось, послал своего дьяка с перепоем, то есть с гостинцами от трапезы, с вином и сладостями. Вторник, 28 января, был посвящен приему поздравлений патриархом Иовым от светского общества. Бояр, дворян, приказных людей, гостей, торговых людей, с хлебом, солью и подарками. Утром в среду на Рязанское подворье к патриарху Иеремии приехали царские и патриаршие дьяки с подарками, в эти дни явленными ему на парадных обедах. В ответ Иеремия послал Иову ослятю для новой церемонии объезда города. После литургии, отслуженной патриархом Иовым в Успенском соборе, он давал у себя обед своему духовенству, боярам, боярским детям, приказным и гостям. После третьего кушанья Иов опять на осляте объехал остальные части внутреннего города. Ослять увел сначала Борис Годунов, а затем царский окольничий князь Лобанов Ростовский. В четверг, 30 января, Иов вставил в митрополиты нареченного Александра Новгородского, а на следующий день Варлаама Ростовского. В начале февраля патриарх Иеремия испросил дозволения съездить в Троице-Сергиевскую лавру, где принимали его с почетом и, конечно, снабдили богатыми подарками. Так закончились праздничные дни для Москвы и горькие для греков из свиты Иеремии, особенно для друга его Иерофея, митрополита Мнемосийского. Они скорбели, что Иеремия был обведен вокруг пальца москвичами, вовлеченными в невыгодную сделку, в нарушение канонов, в незаконное возвеличение Москвы и уничижение и своего звания вселенского патриарха, и всех греков вообще. И эта греческая оппозиция еще показала себя в ближайшем будущем. С наступлением Великого Поста патриарх Иеремия стал проситься отпустить его домой. По этому поводу на подворье к патриарху Иеремии приехал сам Борис Годунов и попросил еще остаться в Москве. Во-первых, потому что с весенней распутицей путешествие по русскому бездорожью очень мучительно. Во-вторых, потому что московское правительство хотело от патриарха Иеремии еще получить письменный документ, скрепляющий то, что им было совершено де-факто. При обычном нормальном ходе дел, разумеется, порядок был бы обратный. Учредительный акт был бы составлен раньше посвящения русского патриарха, или, по крайней мере, заготовлен заранее и подписан в один из моментов церемониала посвящения. А здесь произошло сначала торопливое посвящение по методу «куй железо, пока горячо», а затем уже его узаконение. Это была продуманная система Москвы создавать факты и ими же связывать. Томительным держанием в Москве добились от Иеремии первого факта. Теперь вторым задерживанием имели в виду добиться дальнейшего. Конечно, за подписью Иеремии нужно было получить еще подпись и других восточных патриархов. Но вслед за Вселенским им было сделать это легче и почти обязательно. А без подписи, оставленной в Москве, и сам Иеремия мог заколебаться и отступить под давлением греческой оппозиции. За эти недели в Москве конкретизировали ту программу возвышения и увеличения чинов русской иерархии, которая вытекала из учреждения патриаршества, чтобы впредь патриарх поставлялся достаточным числом митрополитов и архиепископов, а митрополиты и архиепископы – патриархам. К двум прежним митрополиям прибавили еще две – Крутицкую в самой Москве в помощь патриарху и Казанскую, на которую возведен был архимандрит Преображенского монастыря в Казани Гермоген, будущий патриарх. Затем шесть архиепископий в Твери, Вологде, Суздале, Нижнем Новгороде, Рязани и Смоленске. И восемь епископий, к двум прежним в Чернигове и Коломне прибавлено еще шесть. В Пскове, Белозерске, Устюге, Ржеве, Дмитрове и Брянске. Нужно было все эти конститутивные перемены в русской церкви закрепить в учредительном акте, в статуте конституции, в уложенной грамоте, по тогдашней терминологии. Составлена она была, конечно, в царской канцелярии, хотя ей придана форма и слово-выражение как бы соборного уложения. Грамота написана на большом пергаменном листе, хотя и скорописью, но с золотой заставкой и золотыми начальными буквами. Содержание ее не соответствует фактам. Тут утверждается об учреждении русского патриаршества якобы с согласия всего Востока. По изволению царского величества, по совету со всем освященным собором Великого Российского и Греческого царствия, и согласно с избранием самого Иеремии Царьградского и прочих вселенских патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского и всего собору греческого по правилам божественных апостол и святых отец. Основная, чисто московская идеологическая мотивировка учинения русского патриархата, идея Третьего Рима, здесь вложена в уста самого Иеремии. На мысль царя о патриаршестве Иеремия якобы отвечает: «В тебе, благочестивом царе, Дух Святый пребывает, и от блага сицевая мысль тобою в дело произведена будет. Право и истинно вашего благородия начинание, а нашего смирения и всего освященного собора того превеликого дела свершение. Так как Ветхий Рим пал от Аполлинариевой ереси, а второй Рим, Константинополь, находится в обладании у безбожных турок, то твое, благочестивый царь, Великое Российское царство, Третий Рим, превзошло благочестием все прежние царства. Они соединились в одно твое царство, и ты один теперь именуешься христианским царем во всей вселенной. Поэтому и превеликое дело, учреждение патриаршества, по Божию промыслу, молитвами чудотворцев русских и по твоему царскому прошению у Бога, и по твоему совету исполнится». Надо полагать, что эта русская редакция слов Иеремии все-таки не является прямой неправдой. Она соткана из тех комплиментов, которые не раз приватно и в официальных речах Иеремия высказывал о Московском православном царстве и русском благочестии. Затем идет пункт о новых митрополиях и епархиях, о поставлении русских патриархов по избранию собора и утверждению царя с извещением Вселенского патриарха, о поставлении епископов патриархам по избранию их собором с утверждением царя. Под грамотой печать царя, но не подпись его. Затем подписи и Иеремии, и Иова, и их печати. Подписи митрополитов и архиепископов у семьи печати. Всего 32 подписи, в том числе и архимандритов, и игуменов, и соборных старцев, как полноправных членов собора по русской практике. Тут и греческие подписи митрополита Иерофея, архиепископа Арсения и архимандрита Христофора. Один Иерофей Мнемосийский долго не соглашался подписывать. «Что это за грамота?» — допрашивал он дьяка Андрея Щелканова. «И что я должен в ней подписывать?» Щелканов объяснил. «Тут написано, как вы поставили патриарха и как пришли сюда. Тогда почему же не написать ее по-гречески и почему не дать предварительно выслушать?» Это доказательство, что грамота вышла не от собора, а из канцелярии прямо для подписи. Иерофей долго не подписывал, говоря, что он опасается, как бы не разделилась Церковь Божия, и не явилась бы в ней другая глава, и не произошла бы великая схизма. Очевидно, Иерофей не переваривал московской идеи Третьего Рима. Сам, стоя на уровне греческого константинопольского папизма, он всерьез боялся папизма русского. Он увидел, что русские считают себя главой православия, и хотели бы усвоить и поглотить в себе Вселенский патриархат. Иерофей признает, что в конце концов он подписал грамоту только из страха, чтобы его не утопили в Москве-реке. Видимо, царские пристава попугивали Иерофея как ослушника царской воли. И Иеремия должен был заступиться за него и даже для успокоения совести друга совершил обряд заклятия на русских, если они учинят ту схизму, какой опасался Иерофей. Лишь после подписи уложенной грамоты дали Иеремии отпуск в Константинополь. Перед отъездом царь снова торжественно принял во дворце Иеремию и его спутников. Царь старался обласкать Иеремию и смягчить его горечи. Он взял его за руку, возвел на свой трон и усадил рядом. Патриарху и свите дали новые дары – золотые и серебряные кубки, материи, меха, шубы и деньги. Патриарху вручена была дорогая митра, украшенная жемчугами и дорогими камнями, с образом Иисуса на челе, с распятием наверху и иконками разных святых вокруг. Жемчужная надпись вокруг гласила «От царя патриарху». Гости благодарили и обещали молиться. Арсений Лассонский воспользовался моментом и устроил свою карьеру. Он встал на колени пред царем и молил навсегда оставить его в России. Царь обещал, и Арсений спокойно дожил свой век богатым русским архиереем. Напрашивается предположение, что Арсений, по соглашению с подозрительным Иерофеем и патриархом, решил остаться в России, помимо соображений карьеры, и в качестве наблюдателя за развитием пугавшего греков русского папизма. В мае 1589 года греки с почетом выехали из Москвы в сопровождении царских приставов с почетными кормами на станциях. Смоленский воевода, например, обязан был заготовить 80 ведер меда и множество съестных продуктов и отправить их в Оршу на границу, чтобы все сыты были московским угощением до Валахии. В Орше патриарха догнал специальный царский курьер с новым даром в 1000 рублей патриарху на сооружение разрушенной патриархии и с письмами от царя и Бориса Годунова, о которых просил Иеремия. Иеремии вручено было царское послание к султану Мураду, чтобы он патриарха Иеремия держал в своей области и беречь и велел пашам своим, по старине во всем, а то б еси учинил нас деля. Борис Годунов просил патриарха информировать его о государственных делах в Польше и Турции. Иеремия в ответных письмах благодарил царя за милости и просил полностью опростать, то есть освободить, православных восточных христиан от неверных. Но все эти дары, как и в первом акте с Иоакимом Антиохийским, еще не гарантировали легкого выполнения воли Москвы на Востоке. Еще много забот и новых подарков стоило Москве добывание соборного утверждения восточными патриархами патриархата Московского. Иеремию надолго задержали бурные события в православной русской церкви Королевства Польского. Потом он уехал в Молдавию, где прожил зиму и получил от воеводы Петра Мирчича 2000 золотых на восстановление зданий патриархии. Только весной 1590 года Иеремия вернулся в Царьград. В мае 1590 года Иеремия собрал в Константинополе собор по русскому делу. На нем были антиохийский патриарх Иоаким и иерусалимский Сафроний. Александрийский Сильвестр был болен и к моменту заседаний собора скончался, а оправивший делами его заместитель Милетий Пик не одобрял действий Иеремии и все равно не поддержал бы его на этом соборе. Чтобы не огорчать Москвы, Иеремия решил использовать Александрийское междупатриаршество и выдать свой собор за всевосточный. На соборе он доложил в свое оправдание об обстоятельствах его московского действия с описаниями величия Московского царства. Он передал собору просьбу благочестивого царя. По словам соборного деяния, Иеремия рассказал в своей речи к собратьям-патриархам и епископам о блеске Московского царства, о благочестии царя, о щедрости и чести приема патриарха в России. И, наконец, о просьбе царя устроить русское патриаршество. Нельзя пренебречь волею царя. Яко един сей есть ныне на земли царь великий православный, да недостойно было не учините воли его. А потому Иеремия поставил в патриарха Иова и подписал хрисовуллу, то есть уложенную грамоту. Теперь Иеремия просит одобрить его действия. Патриархи, услышав о тех достохвальных делах, признали и это дело благодарным и благословенным. Постановление в сокращенном изложении было таково. Во-первых, признаем и утверждаем поставление в царствующем граде Москве патриарха Иова. Да почитается и именуется он и впредь с нами патриархами, и будет чин ему в молитвах после Иерусалимского. А во главе и начале держать ему апостольский престол Константинограда, как и другие патриархи держат. Во-вторых, патриаршее имя и честь дано и утверждено ныне не одному только господину Иову, но произволяем, чтобы и по нем поставлялись Московским собором патриархи в России по правилам, как началось от сего сослужебника нашего смирения и во Святом Духе возлюбленного брата нашего Иова. Для того и утверждена сия уложенная грамота на память вовеки, лето 1590 месяца мая. Грамоту подписали патриархи Константинопольский Иеремия, Антиохийский Иоаким, Иерусалимский Сафроний. Александрийская кафедра была тогда праздной. И бывшие на соборе 42 митрополита, 19 архиепископов и 20 епископов. Итак, первое. Русское патриаршество утверждено не в применении только к Иову, но и как право русской церкви навсегда. Второе. Указано ему пятое место. Казалось бы, чего лучше, но Москва осталась очень недовольна. Она всерьез считала себя Третьим Римом и, владея православным царством в сущности, и своего патриарха считала настоящим вселенским, то есть первым. Однако, уступая веским фактам, конечно, соглашалась признавать первым и вселенским Константинопольского. Второй, Александрийский патриарх, тоже владел страшным титулом Папы, Судьи Вселенной и 13-го апостола. Так и быть, москвичи непоследовательно готовы были уступить и ему, но уже третье место считали своим. узнали в России о таком решении Востока через посланного с соборным деянием митрополита Дионисия Тырновского, грека из рода царских фамилий Кантакузинов и Палеологов, человека весьма, с греческой точки зрения, репрезентативного. По дороге ему поручено было собирать подписи от епископов епархий болгарских и молдаванских. Отсюда большое количество подписей, а не от многочисленности собора. Но москвичей нельзя было, как детей, провести на этих мелочах. На границе в Смоленске 9 мая 1591 года Дионисий вручил воеводам свое письмо к царю, где он извещал о привозе им соборного акта. Из Москвы пришел положительный ответ о въезде Дионисия, но царский дьяк Протопопов был прикомандирован к Дионисию, чтобы узнать дорогой, из кого состоял Восточный собор, молились ли на соборе о здравии государя, поминали ли на Ектиньях патриарха Иова, и Салтан Турский то и Паша ведали ль, и каким обычаем ведали.